Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Среда, 7 сентября, время 22 часа 2 минуты, день 196 уже. А с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады тебя видеть.
Добрый вечер.
То есть дело, меняешь обстановку. Что говорить? Завидовать, как говорили в одном из...
Судьба играет офицером, да?
Ну да, да. 125 тысяч нас уже смотрят. С нетерпением ждут. 24 тысячи поставили лайки. Как обычно, мы просим ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и, конечно, по возможности подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео вы можете обнаружить ссылку на его канал и подписаться там тоже. Ну что, давай поговорим. То, что мы, с одной стороны, не договорили вчера, и, с другой стороны, в некотором развитии ситуация находится. У нас карта есть. Давай мы начнем с того, что можно теперь произносить, и то, что можно теперь, будучи официально подтвержденной информацией, предложить зрителям, рассказать зрителям. Ну вот перед нами карта, как обычно, Deep State. Вот, что ты можешь нам сказать про Балаклею и то, что там складывается? На чем с них?
Мы не произносим это название.
Что, опять не произносим?
У нас тишина, да. Но мы можем говорить о том, о чем говорят российские наблюдатели.
В том числе наблюдатели
на фронте. Они клевещут. Да. Клевещут. И рассказывают, что якобы ВСУ окружили Балаклею. Прошли гораздо дальше. Взяли Волчий Яр. Взяли... перерезали трассу.
Это все они говорят?
На Купинске идет, это все они говорят. Там тяжелые, страшные бои, все в жутком окружении и так далее. Это ли вообще ужас, там чуть ли не на Шевченко продвигаются, говорят они. Я не знаю, верить им или нет, но они это описывают как полное ужаса, попа-боль, которая, да, вот там, и привет своим ребятам, вы, мол, держитесь, не сдавайтесь и так далее, и так далее. Ну, не подтвердить, не опровергнуть мы этого не можем, но с интересом наблюдаем за тем, что они пишут.
Угу. Вот смотри, а они пишут о том, что Балаклею все-таки взяли?
Ну, пишут они о том, что там держатся парни, но с этими парнями почему-то пропала связь.
Пропала связь. Это из Самарского СОБРа, якобы.
Самарский башкирский СОБР. Значит, как пропадает связь в таких ситуациях, я прекрасно знаю, как это бывает. Выглядит это так. Они просто проспали, пока военные коллеги сбежали их. Когда проснулись, они оказались полным окружением. Ну и дальше пропагандисты рассказывают, что они приняли решение, конечно же, не сдаваться. И вот они там не сдаются изо всех сил. Но майки окровавленные с надписью СОБР я уже видел.
Майки окровавленные СОБР. Интересно. А насколько можно судить, какая, опять же, по российским источникам, какое количество потерь понесла российская сторона по российским источникам?
Они же не говорят про потери, но говорят, эпитеты такие, очень тяжело, крайне тяжело, тяжело, ужасно тяжело. Чем бы ни кончилась эта битва, вы наши герои, да. Но когда формулировки, чем бы ни кончилась эта битва, мы же все понимаем. И так далее. Но это еще полбеды. Они же вообще ужасные вещи говорят. Они говорят, что от Изюма там кто-то наступает еще. Вчера взяли Довгенько, говорят они же, эти российские источники. А Довгенько – это очень принципиальное место.
Довгенько, мы его обсуждали, бог знает сколько времени.
Да, по нему, за него долго бодались. Это гребень ВСУ, с которого видно очень... Там небольшое превышение, но видно очень многое. Как бы, да, там потопные скаты, все дела и так далее. Да, это же вообще не какая-то нехорошая вещь рисуется. Операция «Фредерикс-3» практически. Когда срезали изюмский выступ, срезали двумя ударами слева и справа. А Игорь Стрелков, Батькович, как его там, Сергеевич, как он там? Иванович. Игорь, да, не помню.
Игорь Иванович,
по-моему. Да, Игорь Иванович, по-моему, да. Он заявил, что по старым картам сволочи наступает. А как же Игорь Иванович можно наступать по новым картам, если местность же не изменилась с тех пор? Она как была, так и осталась. Любая армия будет пользоваться этой логикой. Но страшные вещи рисуют. Чуть ли не попадание изюмской группировки в окружение. Со всеми штабами, там, и силами и прочим, прочим. Я, конечно, в это верить трудно. Но они же рисуют, они же беспокоятся, они же кричат, они рассказывают, что там очень плохо. Угу.
Ну вот смотри, к чему это может привести? Вот если дойдут до Купянска, например, ВСУ.
У них и сейчас уже, по их же данным, отрезано практически снабжение изюмской группировки, перерезано. где контроль, где огневой контроль. Ну, там очень дальняя дорога через Купинск, через 3-9 земель, можно туда дотулить, но это же очень резкое падение. Это похоже на ситуацию с снабжением херсонской группировки. Оно вроде как есть, это снабжение, но реальные нужды группировки вряд ли удовлетворит. Вот. А если до Купинска, то Купинск крупнейший железнодорожный узел. Туда, кстати говоря, сегодня летело, опять же, по их данным, прям какие-то 6-8 крупных взрывов, там вообще какой-то ужас. То, прости, прощай, в принципе, все снабжение на Изюмском выступе.
Да, погоди, только ли... А как это повлияет на ниже, то есть, ну вот, Бахмут...
На ниже они будут снабжать с восточной стороны, продолжат, да, никуда не денется. Это через Луганскую, это самая, но Изюмская вот эта группировка, она как бы... Упс. Более того, это означает ужасающую вещь для них. Значит, что ЗСУ возвращается на границу Луганской области, в самом неожиданном месте. Вот. Mm-hmm. Короче, они какие-то страшные беды там себе рисуют в перспективе. Да. Я даже не знаю, верить ли им в это. Но люди рисуют, значит, мы можем это прокомментировать.
А что же руководство ВСУ, тактика какая? Оно не сообщает ничего из оперативных целей или по каким причинам?
Кто их знает. Хотим информационную тишину. Ну, знаете, вам информационную тишину. Но российские источники мы же не можем... не обсуждать, правильно? Они же как заявляют. Ну,
они же публичные.
Мы вынуждены реагировать на эти вещи. Мы реагируем.
Ну и ты считаешь, сколько, каковы шансы у Изюма продержаться, например?
Очень трудно говорить о шансах, потому что для этого надо знать положение до двух сторон на местности. А наши, если бы я даже знал, я бы по понятным причинам не сказал, никаких прогнозов бы не давал.
Ну, то есть Изюм может рухнуть в итоге?
Военные чаты российские сильно загрузили, скажут. Очень сильно.
К чему это в целом может привести вот на этом участке, вот здесь?
В идеальном варианте будет окружение изюмской группировки, там котел, как любят говорить российские пропагандисты.
И сколько может попасть в котел?
Не из вашего словаря, там хорошо может попасть, 1000 до 20.
20 тысяч?
Да, плюс-минус. Там разные цифры, смотря где пройдут границы. От 10 до 20. Вот. Но даже маленькие хватит с головы. Ну, штаб группировочки попадет вместе со всеми генералами, офицерами и так далее. Пленного подполковника нам уже показали. Какие-то неизвестные герои в телеграм-канале.
Да, видели.
Там много о чем может. Ну, ты заметил, да, кто там этот самый? Там чуваки с сидрами и касками 43-го года в натуре. Больно смотреть. Чуть ли не в анучах, а не в лаптях там, да, воюют. Ну, все это... эти российские солдатики, пожилые, да, товарищи, там сильно, под 60, это я так смотрю, ну, короче, мать России, великое государство, кинуло все в бой, да. А вот, ну, посмотрим, очень сложно пока это все прогнозировать, а даже если, я повторюсь, был бы точный прогноз, но не время его сообщать, ну, неприятности там крупные у российской армии, реально крупные, без дураков. Это видно, потому что все эти военкоры там и прочие там военные блогеры слов практически не подвергают.
Ну, я видел, ты публиковал эти паблики, так сказать, всякая какая-то.
Да.
Ты их выкладывал, язвительно, значит, хохмил в своей ироничной манере. Издевался, даже измывался.
Вырвалось. Нет, я не издеваюсь, я вообще с уважением, но вырвалось, простите.
Ну, ладно. Что у нас ниже? То есть, вот карту сейчас чуть-чуть ее подтянем. Что у нас на Бахмуте, да,
происходит? Единственное место, где они пытаются лезть, это Бахмут. Как бы, да, там вот они пытаются еще наступать, но у них не очень получается, поэтому и не получится. Поэтому российская команда, как всегда, заслужила славу тормознутого. У них радикальные изменения на театре, они не меняют контур, значит, они боевые действия. Дело в том, что если сжирается изюмская группировка, брать Бахмут нет никакого смысла уже. Там совсем другие действия надо предпринимать. Но люди стараются. Потому что новые планы с Москвы еще не спустили. А сами, не знаете, импровизировать не положено. Не по рангу. Поэтому держится. Выполняют ранее отданный приказ. Не получив, не скажу.
Так, ну, вот поедем дальше.
Та же история Авдеевка-Пески. Ну, практически по всей линии соприкосновения сейчас идут бои.
Что в Авдеевке-Пески? Вот там конкретно что
происходит? Все пытаются наступать. Все наступают.
Но никакого продвижения нет. Авдеевка не занята.
Нет.
Маринка не занята.
И близко ничего такого.
А вот то же самое. Они 10 раз ее уже объявляли взятой.
Новомихайлов, да. Новомихайловка, Лидар, то же самое. На запорожском направлении возьмем. Ну и Херсонская традиционно. Мы по паромам Они на паром, мы по паромам. Все как обычно.
Так, что на Херсонском происходит, расскажи нам.
Ну, мы бьем. Все то же самое. Бьем по переправам. Мы бьем по накопившимся войскам. Бьем по командным пунктам. Бьем по скоплению войск, живой силы, техники, боеприпасов. И немножко двигаемся там в разных местах. Немножко.
Ну, вот посад Покровск это уже занято же?
Если смотреть российские военные паблики, то за него идут бои.
Бои. Посад Покровская от самого Херсона, от черты города, это сколько километров?
Километров 17-18.
17-18?
Может, 20.
Может, 20. При той интенсивности
боев...
Не мерил,
но по карте примерно так.
Ну, вот мы смотрим, немного тут. Да, 29 километров написано. От конкретно 29. Посад Покровского.
Ну, это же от центра города до центра города.
От центра города, да, до центра города. Да, да. До границ, конечно, меньше.
Да.
Угу. На твой взгляд, какова перспектива направления Херсон и какова перспектива направления на Изюм, вот то, что мы обсуждали на Востоке, если говорить одновременно? То есть не будет так, что в одном месте продвигается, в втором пауза. И наоборот.
Нет, слишком разнесенные театры. Слишком разные группировки созданы и существовали до этого. Это усилия, которые будут идти. Я не думаю, что они будут синхронизироваться на таком расстоянии, но то, что они параллельно будут независимо идти, да, не занимаются секунды.
То есть ты считаешь, что здесь в
данном случае... И там.
И там, и там. И там, и там.
Это как минимум.
Вот
по-хорошему надо рисовать третье направление, чтобы совсем
какое?
Напряглись. Я не уверен, что у нас хватит сил его нарисовать. Но даже если бы рисовать, то где-то надо было бы нарисовать, потому что тогда бы они совсем задернулись, уже посыпались. С кризисом управленческим и логистическим кризисом такого масштаба они бы уже перестали справляться вообще.
Ну, хорошее направление от Запорожья на Токмак.
Хорошее, конечно, но там слишком много российских войск, чтобы так просто...
Много российских
войск. Очень много, да, они очень боятся. И 60% их группировки вот как раз в том районе, где-то примерно, плюс-минус. Жутко боятся, до смерти боятся обрушения по этой линии. А мы, конечно, заваться в такую ловушку не станем. Но есть еще варианты всякие разные симпатичные. Это могу сказать, я вот когда молодым капитаном там, присматривал за нашим контингентом в Ираке, с точки зрения дня того, тех, кого мы сегодня отмечаем в Украине, то там была очень интересная история. Американская система безопасности, которую они построили, выдерживала 120 нападений по всему Ираку. Когда была активная война, армия могли выступала те, все, 5-10, как раз 2004-2005. Вот. Но как только контингент прыгал, количество нападений прыгало за 120, все начинало сыпаться, не выдерживало. То есть называется предел насыщения, он всегда есть. Вот. В российской армии так бардак, а если преодолеть предел насыщения, то посыпется все нахрен просто полностью. Начинает управление, заканчивая логистикой. Поэтому кровь из носу нужно третье направление, а вот удастся ли это третье направление, посмотрим, не знаю.
Так, понятно. Мы уже в эфире 13,5 минут. 346 тысяч нас смотрят. Почти 90 тысяч поставили лайки. Спасибо огромное. Не скупитесь. Сделайте такое одолжение. Это важно, потому что благодаря этим лайкам оно попадает во всякие там рекомендованные и так далее. И таким образом больше просмотров. Люди увидят эфир. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, как и на канал Алексея Арестовича. Вот, это того стоит. Так что их надо воспринимать комбо. И там масса интересных вещей, которые вы можете увидеть. Так, ну, с этим мы разобрались. Давай поговорим по референдумам. Вот перспектива так называемых референдумов, она отдалилась, скажем так, учитывая, что сегодня у нас на дворе какой? 7 сентября, завтра уже 8. В принципе, в России выборы 11. Понятно, что они могут сказать, а он прошли 6. Прошли референдум, но на самом деле это сделать сложно. Вот, уже теперь, с учетом того, что происходит. Но вот, например, даже этот мудак Пушилин заявил, что референдум о вхождении ДНР в состав РФ является вопросом времени. Ну, то есть, вопрос времени. То есть, они готовы, но как?
Ну... Та же самая риторика. Чего? Сегодня мелькнуло 4 ноября, типа день единения России. Вот хорошая дата для референдума, они сказали. Они постоянно будут двигать. Да. Они постоянно будут, да, говорить про это, постоянно будут отодвигать, потому что, ну, какие нахрен референдумы в таких условиях, скажи, пожалуйста, куда, куда,
Не
как?
знаю, у тебя спрашиваю.
Да. Не будет никаких референдумов, будет риторика бесконечная, референдум о бесконечных сдвигах. Я не вижу ни одного преимущества, которое нам дает референдум, вообще ни одного, кроме усиления санкций. Вот нафига оно нужно? Для внутренней российской повестки, как на фоне вот этих людей, которые мы раздаем в Херсонской области и в Харьковской, ну, что-то там пытаться выиграть за счет референдума. Не будет. А нарваться на новые санкции, на усиление давления, на поставки еще большего количества вооружений, как бы, да, на присоединение к коалиции антипутинской еще нескольких стран. Посмотрим, сколько завтра в Рамштайне. В Рамштайне будет, кстати, еще.
Это, а конечно, на количество стран или что? Что будет?
Ну, там же собираются министры обороны. Прошло было 54 страны. На одну страну больше, чем у антигитлеровской коалиции. На март 45-го года. Еще посмотрим, может, еще добавится. Вот, поэтому это идиотизм. Я не вижу ни одной цели, которую они могут достичь референдума. В разумной, меняемой политической цели. Немножко подбодрить российскую повестку, так там же реакции тоже могут быть самые разные. Вот, блин, самих санкций корми еще присоединившуюся территорию. Ну, такая история, честно говоря, очень дурная. Поэтому по итогу есть риторика, но эта риторика скорее, чтобы поменяться. А вчера то ли не с меня, то ли еще кто-то назвал цифру в 20 погибших коллаборантов, перешедших на сторону России. 20 уже представитель местной администрации и так далее. Туда ли нахрен референдум по таким условиям? Более того, часть говорит, что общает там данные, доносятся, что они пытались сбежать, российские войска их поймали, отправили обратно служить. Потому что, типа, если уже предали, давайте до конца. Куда же вы, касатики, собрались? И это участь крайне печальная. Те, кто будет принимать участие в референдуме, они же просто как бы понимают, что с машиной может случиться все в любую минуту. А
ну, конечно,
когда они будут в этой машине? Какой идиот на это пойдет? Ну, я не знаю. Это очень гнилая затея, которая, с моей точки зрения, абсолютно без перспективы. Даже если бы они имели полную возможность провести эти референдумы, там безупречно, это ничего не дает, кроме осложнений санкций и воздействия. Конечно, на Российскую Федерацию. Ты видел, кстати, это короткое видео, там, где с учением на Востоке, сейчас Восток 2022.
Ну, где они втроем сидят,
очень, ты очень, это имеешь? Да, да, это очень показательное видео, да.
Ну, более давай, полноценный, оцени ты, потом я добавлю.
Да, более полноценные активные разгромы и поражения невозможно. Не сыграли бы
в чем,
самые
в чем ведущие, признаки ведущие. И того, о чем ты говоришь?
Ну, ты посмотри, во-первых, они трое мрачные, как я не знаю кто. Во-вторых, Путин же заходит, там очень суетливо начальник генерального штаба Герасимов пытается понравиться ему, все эти новочальники, военачальники там, прочее. А Путин демонстративно ему пренебрежение демонстрирует, пытается смотреть бинокль в одну сторону, потом в другую. Тот пытается что-то блеять, этот не реагирует. Значит, там, да, потом приходит Шойгу, опоздавший. Да. Это очень бюрократически невежливо, да, опоздать после верховного главнокомандующего, после президента, да. И он там пытается натужно листать какие-то документы, делая вид, что идет рабочий процесс. Путин даже...
Не, ну ты же понимаешь, это вообще все снято для протокольной съемки. Это для картинки снято.
Марк, ну даже для протокольной съемки это тяжелейший психологический разгром. То состояние, в котором они пребывают над лом. Я представляю, что там происходит без протокольной съемки. На рожах у всех написано, что это люди терпят поражение. Конец. И они это прекрасно понимают. Они не справились. Они затеяли вещи, с которыми они не в состоянии справиться. Замечательная история. Если такие протокольные видео, я представляю, что там не под протокол происходит.
Ну, и под протокол мы понимаем, что происходит.
Ну, как там говорили... зашуганы. Видно, что Шойгу и Герасимов просто зашуганы. Да.
Ну, Герасимов вообще какой-то спитой вид у него. Но это, по-моему, всегда такое было почти. Другое дело, что сейчас уже оно как-то сложно скрыть.
Бросается в глаза.
Бросается в глаза, да. А Шойгу еще хорохорится. Вот он еще как-то так суетится, хорохорится, делает вид. Мне так кажется. Ну, бог знает, я могу ошибаться. Смотри, вдогонку референдуму. Турчак вот этот вот у них есть. Этот. Референдум в Донбассе на освобожденной территории будет правильный символизм провести в День народного единства 4 ноября.
Ну, я же сказал, 4 ноября, да, он заявил. Ну, это же отодвигание на месяц с лишним.
На месяц? Больше,
на полтора, больше. На полтора месяца. Полтора месяца. Полтора месяца.
Ну, до 4 ноября ты считаешь, это же холодное уже время будет.
До 4 ноября там очень много чего может произойти. И в одном месте, во втором, и в третьем. Поэтому там перспективы референдума еще более призрачные становятся.
Так, так, так. Понятно. Значит, давай обсудим следующее все-таки. Что новостей много, и мы как бы... Ну, ты видел, что он там поназаявлял, я имею в виду небезызвестное лицо, на Восточном этом экономическом форуме, где иностранных держав, понятно, какие были. Второй вариант, так сказать, африканских союзников, но только с Азией. Вот. Скромно, скажем, выразимся мягко. Скромно, скромно. Так? Но вот, например, он говорил о том, что, значит, смеялся над выборами Ли Страсс. Вообще над системой формирования руководства правительством в Великобритании. Ну, я все уже отшутились по этому поводу, но думаю, нужно, чтобы ты еще отшутился.
Это же распад личности, то, что он демонстрирует. Абсолютно отрыв от реальности. Там все очень плохо, начиная от жестов ногами, да, руками и так далее, явных смешков и дерганий шеи,
Ну, у
заканчивая
него тик, у него есть тик, просто
формулировками.
тик сокращения,
Да,
у него есть.
заканчивая, да, формулировками, которые там звучали, это же, ну, просто
Так.
катастрофа. Я не знаю, дают ли все они, дорогие себе отчет, что у их руководителя начался распад личности. Неадекватен, все больше и больше. Но вот это заявление, что в Британии навязаны демократические процедуры, не демократические процедуры, или что он там заявил, что Россия ничего не теряла в этой войне в день, когда 50 тысяч российских солдат отмечено погибших. И это же как бы на самом деле побольше будет. Так это официально российская кадровая армия. Но это в день, когда идет два контрнаступления, свеже начавшихся, они там ничего не теряли. Да. Русские танки будут на Красной площади, они все будут повторять, что еще ничего не теряли. И еще ничего не начинали. Ну, о чем это? Что Россия укрепила суверенитет свой после этого. Укрепила суверенитет, потеряв треть армии. А по технике так и бы больше. Тогда, ну, забиты все госпитали военные, все санатории ранены. Вот это валяются десятки тысяч по полям. Да, но Россия ничего не теряла. Я думаю, Россия нам не обидно это все слушать, когда столько сыновей, мужей, там, племянников, отцов, да, дедов, там, да. Это, конечно.
Ну, бог с ним, ладно тогда. Собственно, больше там ничего интересного не было. Про
А что
экономику
там
это
можно
вообще
говорить-то?
смешно. А смотри, Залужный написал текст. Да? Руководитель ВСУ, то есть командующий.
Заложено из Забродский.
Забродский разнаписал?
Залужный и Забродский генерал.
А, да, Залужный. Нет, мы о Залужном ведем речь. Он написал статью.
Залужный,
Да,
да.
сказал о том, что, возможно, в 23-м году продлится война и, возможно, там и наступление. Наступление на Киев не исключает. Ну, я всю статью не читал, у меня не было времени, у меня сплошные эфиры. Но вот что ты скажешь по поводу текста? Он все-таки человек,
Ну, военные, как
я бы
военные,
сказал,
они рисуют
умный.
самый крайний худший вариант, который может случиться. Но он может
А военный
случиться
всегда
только на
должен
другом.
рисовать худший вариант.
Да, самый худший вариант они всегда рисуют. Принцип простой. Планируется всегда по худшему варианту, тогда ко всем более позитивным готовы автоматически. Вот, поэтому это сценарное видение возможности развития конфликта на сумме условий, при которых российская армия будет мобилизоваться снова и снова угрожать, в том числе, например, Киеву. Вероятность этого мала. Но она остается. И он, как главнокомандующий, заявляет, что я считаю своим долгом обеспечить нас подготовку именно к этому сценарию. Потому что тогда, ко всем промежуточным, мы будем готовы. Это же понятно, разумно. Да еще накануне встречи в Рамштайне, понятно, кому это сигнал.
Да,
И так
разумеется.
далее. Там сказано главное, что очень трудно держать паритет, когда российская армия сохраняет возможность бить с расстояния 2000 километров по нам, а мы только 100. Предел.
Справедливо,
Да. Поэтому,
замечательно.
да, нам нужно что? Нам нужно дальнобойное оружие, которое обеспечит баланс. Он такого не потребляет, но это называется баланс страха. Вот, когда российская армия будет понимать, что смогут спрятаться за разницей в дальнобойном оружии, достанет до по территории России, в Крыму достанет до везде. Где угодно. И, кстати, признал авторство украинских ударов по Крыму ракет. В частности.
Да, он
Вот
говорил
он,
о том, что
да.
удары нанесли по САКам.
И еще одно, он сказал, что центром притяжения российской оппозиции является Крым, и именно Крым. В целый эти центры надо и бить. Ряд серьезных заявлений. Логика простая. Нам срочно нужно дальнобойное оружие, и в принципе оружие для того, чтобы удерживать паритет. Потому что, сказал он, даже если российская армия будет разгромлена и выброшена с территории Украины, в чем мы практически не сомневаемся, они сохранят возможность наносить дальние удары с территории России. И вот чтобы у них такой иллюзии не было, да, что они будут безнаказанно бить, то нам и нужно дальнобойное орудие, которое установит паритет ударов. Они ударили, мы ударили. Все очень просто. И призвал создать этот паритет.
Понятно. Завтра Рамштайн ведь. Завтра, да?
Завтра Рамштайн, да.
Ну да, будет что обсудить. Ты, кстати, завтра ты на связи?
Я на связи, там вопрос, будет ли много ли будет выброшено в открытое пространство, но то, что будет, обсудим, конечно.
Ну, это существенный вообще момент. Вот смотри, CNN со ссылкой на официальных лиц США, ну, им нет оснований доверять, заявил о том, что Украина стремится вернуть Херсон к концу 2022 года. Ну, видимо, это как-то согласованный план, то есть, ну, или известный официальным лицам план, который имеется у руководства вооруженных сил Украины, ну и политического руководства, само собой. Ну вот, что такое конец 22 года? Давай еще раз мы к этому вернемся. Это начало холодов, это может быть декабрь, какая разница?
Нет, ну конец 22 года официально это с 1 декабря.
Нет, ну мы это не имеем. Но конец можно понять растянуто очень.
Но мне кажется, что...
В октябре или декабре?
Мне
или
кажется, ноябре. Что пораньше, чем 31 декабря. Там все произойдет.
Да пораньше 31 декабря.
Мне кажется, что да. Вот, потому то что есть... это бзюличное капельное снабжение группировки огромной, которая там стоит в 25 БТГ. Оно добром не заканчивается для людей, которые не в состоянии возобновить снабжение. Как же ты возобновишь, когда тут же Химарс благотворящий прилетает на голову?
Да. Зеленский выступил, действительно сказал, что сейчас еще, ну, видимо, только что, еще не пора называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг.
Да, но он признал успехи в Харьковской области.
Да.
Признал.
Он говорит о Харьковщине, что да, все
граждане испытывают гордость. Мы же обсуждаем заявления российских военных корреспондентов и блогеров. Как это не обсуждать, если они об этом так кричат?
Да, разумеется, разумеется. Значит, давай теперь обсудим вот этот ценовой коридор для российских энергоресурсов, потому что Путин по нему высказался, и страны ЕС, они держат небольшую паузу, но, в принципе, продолжают обсуждение. На фоне этого, кстати, падает нефть, стоимость, понятно, что мы не будем экономический вопрос обсуждать, мы не специалисты, эксперты, экономисты, в такой степени у нас не про это, но все-таки это сильно взбодрило ситуацию, потому что, ну ладно, нефть там $90 за баррель, но Путин отреагировал, тем не менее, на форуме, он сказал, что это вообще какой-то нонсенс, что никогда такого не будет, мы этого не допустим. Я не понимаю, как он этого не допустит, если, так сказать, будет решение...
Никто не понимает.
Никто не понимает.
Как он будет не допускать, и выросла ли он не допускал, как технически это вообще можно сделать, даже если бы какая-то недопускалка выросла.
Смотри,
насильно заставлять покупать по более повышенной цене или как?
Вот говорит? Непонятно, но я про другое не даже понятно. Хотел. Понятно, что он этого сделать не может, но вот в контексте санкций и вообще давления продолжающегося, потому что даже на этом экономическом форуме он вынужден был там заявить, одну цифру признал, 12% инфляции по году, хотя говорят, она будет больше, но не знаю. Он сам назвал эту цифру, да, то есть понятно, что ему экономисты готовили доклад. Значит, реально там картина хуже, наверное, но, может быть, до конца года еще какое-то время остается, они потом будут подсчитывать все эти убытки. Вот в той ситуации, которая есть сейчас, ну, может быть, ты знаешь, офис президента, мы опять же возвращаемся к Ермаку, готовятся ли какие-то дополнительные решения, потому что была пауза, 2 месяца мы это обсуждали.
Ну, пауза была, потому
что... С каникулами связаны. Каникулы.
Да, каникулы, да. Да. Сейчас возобновляются.
Насколько быстро и насколько стремительно это все будет происходить?
Я не могу сказать, значит, насколько быстро и стремительно, но знаю, что комиссия работает днем и ночью. Ермак держит руку на пульсе и очень жестко контролирует. Ты постоянно педалит, ты пушит введение все новых и новых санкций. Для него это вопрос личный. Он очень... Он не злой, но память у него хорошая, как бы это что называется. Учитывая, что он был ответственным за переговоры с Россией перед вами, он переживает это в том числе как момент личного предательства со стороны российского руководства. И там слова красивые говорились, да, я же был внутри этого процесса.
Но что, Россия не будет военным путем решать?
Ну да, там
Да кто ж
гранты,
такое верил,
ранчо и
я
все
тебя
остальное.
умоляю.
Никто не верит, но это же ж не надо произносить слов, чтобы потом не было. Вот теперь они имеют налоговую комиссию Макфул-Ермак. Комиссию Макфул-Ермак, да, Рамсен, да, который безопасностью занимается еще гарантиями. Но по санкциям он таким с особенным удовольствием занимается. Санкции для этого постоянно внимание, как бы, да, так с чувством, с толком, с расстановкой. Вот, а он не слезет с них живым, будет добивать.
Будет добивать. Но и персональные санкции тоже, потому что мы так долго
Персональные,
ждем.
конечно, да, это очень важная история. Ну, только же возобновился политический сезон, но все занимает определенное время. Тем более, что быстрых санкций их выбрали уже в значительной степени. Да, все последующие санкции – это осложненная история, но это не значит, что она прекращена. Занимается очень активно, я это знаю на 101%.
На 101%. Вот я не
Да.
знаю, в курсе ты или нет, сегодня у нас наши усилия не прошли даром, не прошли даром. Благодаря уголовному делу, которое в Литве возбуждено в отношении педофила одного из Испании по фамилии Шарий, значит, вы удивитесь, но он переобулся. Значит, у меня в Телеграме, вы можете писать, Телеграм-канал Фейген Лайф, и в Твиттере есть выложена запись, аудиозапись, где он назвал Путина преступником и назвал войну с Украиной агрессией. Вот ты так он и как бы я тебе скажу, я не знаю, так сказать, что будет дальше, если мы дальше еще и возбудим по педофилии, уже им предъявят обвинение, дело-то возбуждено, то мы можем увидеть и не знаю, что он, значит, переименует себя во Владимира Александровича Зеленского, например, или еще что-нибудь.
Ну
Или
вот
сына сделает, назовет Ермаком именно
гибкость
Ермак.
выдающаяся он демонстрирует.
Но он всю жизнь
Смотрим
такой был, но сейчас
за
как-то...
дальнейшими успехами, да.
Да, то есть
Смотрим за
могут его
дальнейшими успехами.
и кураторы как бы попросить денег обратно, а как бы поставить на счетчик. Ну, мы очень желаем, но я к чему? К тому, что мы ждем, что он все-таки окажется в каких-то рекомендательных уже списках, потому что, ну, уже пора, пора, как бы, чтобы он оказался в американских, в частности, списках и так далее. Так что просим передать от нас, от всех. Об этом многие пишут, поскольку запись разошлась широко, вот, из суда. Поэтому надо все-таки довести дело до конца. Вот это такое обращение. А
Играет в объективного журналиста, судя.
кто? Какой он
Ну, вот, судя по
журналист?
всему.
Слушай, он...
Играет
Ты...
же, сказал.
А играй, ты сегодня день разведчика, правда, что ли, в Украине?
Да.
А ты знаешь, что он говорил, что он разведчик и танкист, что он закончил танковое училище?
Да,
Ты
я
не
его сын.
знал?
Там был Шарий, но он на год старше учился и не
То есть
имеет к
этот
нему никакого
пытался...
отношения.
Нет, он в
Никакого
своем
отношения.
интервью в Детектор Медиа сказал, что я,
Да,
говорит,
это...
танкист.
Танкист и разведчик.
Ну ладно, не будем
Танковый
об этом.
разведчик, я понял.
Танковый разведчик. Поэтому у
Да.
него тоже сегодня праздник, как и у тебя. У тебя праздник, у
Разведчик танка,
него.
да.
Ну, поэтому как ты хотел. Вот, нас смотрит 400 тысяч с лишним, 137 поставили лайки. У тебя сегодня, конечно, немножко так лагает микрофон, поэтому мы дождемся завтрашнего дня. Вот,
Ну,
завтра... Пока у нас осталось несколько информаций очень важных. Вот, не микро... Ну, тут все жалуются, что на микрофон у тебя, ну, это твоя судьба, видимо,
ну,
да, что
я,
Арестович...
да, в
С
условиях
плохим
со сложной
микрофоном
судьбы.
ходит по улицам. Да? Ну, вот
Да.
что есть. Значит, смотрите, мы нашли одновременно уже сегодня выплатили деньги в одной такой истории. Правда, Геращенко, телеграм-канал Геращенко опубликовал историю. Достаточно жутковатой истории из Чаплина, где оказалась такая Настя Пригонец, ей 17 лет всего, насколько я понимаю, она школьница, остались с братом, родители погибли в машине, а она вот обгорела. Сейчас она в Австрии вместе с братом, и мы ей перевели Денису 2000 евро из денег, которые идут с нашего проекта «Мерч». Ну, как бы, в общем, двое ребятишек остались, ну, молодые уже, в общем, люди, там, по 17 лет, да, но... Вот погибли у них, соответственно, родители. Вот фотографии. Ну, если кто зайдет на Геращенко на канал, вот может эту информацию посмотреть. Ну, в общем, мы как-то быстро решили этот вопрос завершить. Просто узнали и вот сразу перевели. Вот девушка в очках, это вот она. Ну, сейчас она, конечно, вот обгорела, ей восстанавливают здоровье. В общем, она в Грассе, по-моему, где-то в Грассе, в Австрии. Наш проект продолжается, мерч-проект, поэтому те, кто хочет принять в этом участие, купите маечку или там какую-нибудь кружечку, халатик какой-нибудь. Вот. Женщины заходятся от халатов. Ой, как они называются эти? Фартуки.
Фартуки,
Господи. Я вообще в них не разбираюсь. Ну вот, в общем, так что посмотрите, масса новых появляется. Мы как бы дальше будем. Есть у нас художники, которые работают над этим, так что приобретайте. Ну, а мы благодарим Алексея Арестовича, что он все-таки выделил время, он в
Секунду,
дороге.
секунду,
Да, давай,
секунду,
давай, давай, давай.
секунду. Разрешите поздравить военных разведчиков Украины с
А,
30-летием
пожалуйста, пожалуйста.
ведомства. Братья, все наше будет. Слава Украине.
Понятно. Ну, как говорится, пользуется эфиром, поздравляет. Увидимся завтра, вот, в 22 часа, как обычно. Поэтому всех ждем, договорим то, что не договорили сегодня. Всем пока. Алексей, пока.
Спасибо. Счастливо.